Всем привет! Это подкаст «Не только Репин». Я Даша, и сегодня у нас в гостях Настя Криулина, студентка Академии художеств факультета живописи.
Всем привет!
Этот выпуск мы посвятим твоей серии работ про детство. Расскажи, пожалуйста, почему про детство, что тебя вдохновило?
Перед этой серией у меня был долгий затяжной депрессивный период. Ну, нормально, потому что, в принципе, я с самого училища делала довольно тяжелые работы в суровом стиле, и это все меня, ну, как бы, все это меня наполняло какой-то определенной энергией. Так случилось, то, что в какой-то момент в жизни у меня все наладилось. Я подумала, у меня чернухи-то больше не выжить, и что делать? Я из-за этого еще сильнее расстроилась. В какой-то момент я начала понимать то, что моя жизнь — это, ну, очень интересное приключение, и мое детство — это отдельный вид искусства, и надо про это что-то сделать. Ну вот. И я сама из Ивановской области, я родилась и росла первые годы жизни в деревне Лух. В принципе, я там была и в садике. И местный садик — это, ну, это что-то с чем-то, это трэш и угар полный. И я подумала сделать... Сначала это была просто идея сделать одну работу, потом плавно эта идея перетекла в серию, сделать идею взрослых детей. Первая работа этой серии — это было 25 составных холстов, которые были решены по принципу житие. В принципе, тогда я очень увлекалась церковной темой, и мне это вдохновляло, решила решить ее колерами. И, ну, я готовила специально под эту работу 24 маленьких холста, и центральная работа — это был один большой холст, который я потом вместе состыковала. Как я долго мучилась с этими подрамниками. И вот получилась картина.
Я так понимаю, что это сцены из Ветхого Завета.
Да, маленькие клейма, 24 штуки. Это были сюжеты из Ветхого Завета, идеи из... Там просто сюжеты из Ветхого Завета, в некоторой степени они совпадали с реально существующими вещами из моего детства, а центр — это сюжет из Нового Завета, когда Иисус Христос спустился в ад и забрал оттуда ветхозаветных праведников.
А вот центральная вот часть работы — это... Там девушка, да, женщина изображена?
Нет, стоящий — это Иисус Христос.
У него стигматы.
Да, со стигматой, и внизу сидят Адам и Ева.
Ах, это Адам и Ева.
Да, по идее это так должно быть. Они сидят в маленьком домике, довольно холодном, они в зимней одежде, им тяжело, в аду неприятно. И Иисус Христос стоит в летней одежде и приглашает их в вечное лето, в рай, где все хорошо. Там он формально довольно решен, там просто залитая синей краской.
Да.
Залитая синей краской проем.
Хорошо. А расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что некоторые сцены из Ветхого Завета как-то перекликаются с твоим детством. Это какие?
Я, честно, не смогу перечислить прям дословно все, но, допустим, предательство Хама — это сюжет, когда Ной, напившись вина, уснул в поле нагим, и один из его сыновей Хам пришел и посмеялся над отцом, типа, ха, батя пьяный, лежит голый, смешно. Позвал братьев посмеяться. Братья не посмеялись, они укрыли его полотном и просто дождались, пока отец проснется. Отец проснулся, узнал о всей этой ситуации и изгнал Хама со всей его семьей и своего рода. Ну, просто путешествовать, ребят, до свидания, это не очень красиво. И у меня была похожая ситуация. Я была в садике, и, ну, мы с ребятами наблюдали то, как у нас полуголый пьяный охранник лежит на вот этих вот детских скамеечках, насапывает, и мы его укрывали полотенцем. Ну вот. Но это самая лайтовая история, наверное.
Безобидная.
Тут, ну да, она безобидная, потому что очень важная ремарка, я не воспринимаю сюжеты своего детства, ситуации своего детства, как какой-то травматичный опыт, потому что это, ну, это было и было, это сделало меня такой, какой я есть, это никак не сказалось на моей психике. Наверное, сказалось, но я полностью адекватный, позитивный человек, и, ну, у меня все хорошо.
Ты не занимаешься самокопанием?
Я не занимаюсь самокопанием, ну, самокопание мое происходит в творчестве, Я просто сублимирую то, что происходило в моем прошлом, и вываливаю это в настоящее, потому что мой опыт, он уникален, и, наверное, он имеет какие-то связи с опытом других ребят, а так как он еще и довольно трэшовый, можно добавить гротеска в ситуацию.
Можно.
Ну, просто изначально вообще вся эта серия про детство, она начиналась по-другому. Она не должна была никак, она не должна была связываться вообще, в принципе, с церковной тематикой, не должна была связываться с библейскими сюжетами. Я просто хотела сделать сон о детстве, что, в принципе, в итоге и воплотилось в последней работе.
Это в какой?
Вот в
этой. Вот в этой работе.
Да, это последний праздник детства. Изначально это должна была быть сборная солянка, сюрные воспоминания. Дети, они часто преувеличивают то, что происходило у них в детстве. Допустим, да, это да. Тоже одна история, которая потом воплотилась в виде Вавилонской башни в моем полиптихе. Была зима. Я никогда не могла найти нормальных ребят в садике. Меня все не очень любили, потому что я постоянно болела, я была очень хилая, я была очень неразговорчивая, еще и придачу заикалась. Ужасно просто. И я сидела, скрючившись там под сосулями. А ребята катали огромный ком снега. Прям и в моей памяти это ком, который выше, прям до неба достает. Он был просто огромным. Ко мне подбегает еще мой мерзкий одноклассник, однокашник, Сём Погоняев. Говорит, хочешь, тебе часики сделаю? Я такая, давай. А я дура была, я не понимала, то, что часики — это когда тебя кусают за руку до кровищи.
Ой.
И они потом остаются.
А ну, в нашем детстве это был, по-моему, укус лошади назывался.
Укус лошади — это другое, когда тебя это вот так вот щипают.
А, точно, да, точно. Это, не, не кусались.
Ну, это тоже происходило. Ну и дальше там были истории про то, как... Я, в принципе, довольно плохо ела, и еда никогда мне не прельщала. Потом ее полюбила, конечно же.
Понятное заметно. Дело.
И я стояла в очереди. У нас там была отдельная кухня. Ну, и надо было стоять в очереди, чтобы тебе положили баланду на тарелке. По-другому это назвать никак не могу. Хрючево, гмазь какая-то. Непонятная очень. Я стою, никого не трогаю. Ну вот, у меня еще вид был страдальческий вечно, как умирающий. И на меня смотрит кухарка, такая дородная, румяная тетка. Курит вот свою сигарету и говорит, что тебе, я говорю, котлету с пюрехой. И она мне берет и тушит этот окурок прямо об котлету.
Ужасно.
Такая, ну вот, ну, окурок убираю, чтобы никто ничего не видел, но я такая, ну ладно, ну бывает, не страшно. Ну это тоже воплотилось в одном из сюжетов, я просто не помню точно в каком. Я год назад писала эту работу, даже больше. Дальше там была тоже очень увлекательная история про то, как нас в детстве выводили на прогулку, и первое время у нас была довольно большая территория садика, это было лето. Мы стояли все под ручку, мальчик, девочка, и нас просто водили по кругу каким-то непонятным хороводом. Я вот стою с тем же Сёмой, прости господи, и он говорит, Настя, хочешь, я тебе брошку подарю? Я говорю, блин, давай, как здорово. Я так любила всякие штуки.
А ты велась на его, да?
Да, я ужасно наивная, до сих пор ужасно наивная. Мне прям вот, у меня память как у рыбки. Мне что-то плохое сделаешь, я через 5 секунд забуду все. Ну вот, и он достает старую дедову медаль, ржавую, и говорит, сейчас я ее прикноплю. А я была в маечке такой, думаю, ну сейчас на маечку прикрепит. Он просто берет мою руку и прям вот через кожу протыкая, ужасно, прицепляет ее мне к руке. Ну я стою. Ну ладно.
Жесть.
Это тоже бывает. Ну и весь опыт в садике, он был наполнен такими моментами. Мне надевали колготки на голову, завязывали ноги вокруг шеи и оставляли там, пока мама не придет. Как там я болела ветрянкой, тоже было весело. Это все потом в Питер перешло. Я в Питере училась в садике для детей с задержкой психического развития. Случайно получилось, mm-hmm, со всякими, ну, с аутистами, с детьми с ДЦП. То, что я заикалась очень сильно, ну, прям настолько сильно, то, что это прям предпочитаю просто не говорить, да, чем так. И там тоже было много довольно специфичных моментов. Я не очень любила тихий час, как любой ребенок, наверное. Я лежала на кровати и думаю, надо навести суету какую-нибудь. И начинала просто петь песни, которые я выучила от бабушки. Там «Что стоишь, качаешь, тонкая рябина». Все это чухали воспитатели. Они меня выводили, клали меня на раскладушку. Там просто вот была эта проволока железная, они на нее кидали простынку и говорили, ложись. Я говорю, жестко. Они такие, ты заслужила это. Ну, я просто ложилась, и они сидели рядом под звуки шипящего телевизора, глушили коньяк. Ну вот, я думала, за
отдыхали.
Что? Ну да, за что? Я никогда не ела за общим столом. Ну, это как надо отличиться среди детей с задержкой психического развития, я не знаю. Нет, но я
ужасно.
Отказывалась есть вилками и ложками. Мне подарили родители китайские палочки, и я ела ими абсолютно все. Я делала это очень медленно, очень неповоротливо. Поэтому меня просто сажали в отдельное место. У нас там был специальный столик около туалета для провинившихся. Я всегда сидела там, это было мое персональное место. Вот, и так, в принципе, и протекало мое детство. И я подумала то, что это именно оно, это то, что может заинтересовать людей. Это очень нетривиальное сравнение. Это, в принципе, на моей памяти никто не решал детский сад через Ветхий Завет, а там трэш-угар. Да. Но это, думаю, для обывателей трэш-угар, потому что когда я его читала, не очень плотно его изучала, в реалиях того мира все нормально. И это довольно четко читается в картине. То есть в реалиях моего мира детства все нормально, так бывает. Я пробовала там новую технику. Все мои работы до этого периода были довольно серые, черные, не очень яркие, кроме работы из турины. А тут я решила просто брать, мешать колера в банках. И, допустим, вот у меня был сделан рисунок на всех работах. Я раскладывала эту огромную бандуру на полу. В общем, размере она была 2 на 1,5 метра со всеми клеймами уже. И я просто тут кусочек красный подкрасила, там кусочек красный подкрасила. То есть, ну, как бы это так вьётся колер. Да, это был эксперимент, но колерная живопись. В итоге это со мной так и осталось, потому что это очень быстрый и удобный прием для живописи. Дальше.
Ну, собственно, извини, здесь вот в этих работах это очень видно, что ты начала экспериментировать, да?
Да, да, я начала очень сильно экспериментировать самим ведением работы, потому что до этого у меня было довольно хаотичное ведение, то есть это прям по порыву было все написано. Как пойдет, так пойдет. А тут я начала, во-первых, заниматься рисунком плотнее, благо у меня очень хорошие друзья, которые начали меня просто затаскивать обратно в учебный процесс. И этого была довольно работоспособной, мне очень нравится учиться, но как-то рисунок, живопись, мне это было не очень интересно, потому что я все быстро писала, как-то я поняла, отстаньте от меня все. А тут я вкусила все прелести академического образования, я поняла то, что здесь есть мне этот опыт не повторится, и нужно выжимать из него абсолютно все. Начала ходить на рисунки, начала делать еще много набросков, и это очень сильно сказалось на моих работах, потому что раньше мне приходилось тратить дня 3-4 на отрисовку фигур, а сейчас это просто один вечер, я одной линией отрисовала все, мне не приходится там с проектором переводить, мне не приходится идти в копирку распечатывать увеличенный формат эскиза, это все очень комфортно, это все очень удобно, так что, ребята, рисуйте. Ходите на рисунок, это очень полезно.
Но рисунок — это же база.
Это база, да, но, к сожалению, многие почему-то это упускают. Сейчас, в принципе, не обязательно уметь рисовать, чтобы быть художником, но если так случилось, то что вы учитесь в учебном заведении, берите от него абсолютно все, потому что это просто круто.
Конечно.
От людей, от педагогов. Да, понятно, то, что некоторые педагоги могут не идти на контакт, но нужно их докапывать. У меня это отлично получается. Я становлюсь очень назойливой. Нарисуйте мне все схемы, которые вы знаете. Давайте. Ну и дальше после этой работы с Ветхим Заветом была вторая. Она была про Ноев ковчег.
Да, вот почему ковчег круглый?
На самом деле это просто детская площадка, это так выглядит.
Просто интерпретация.
Да, это просто интерпретация. Так сейчас выглядят современные кораблики на детских площадках. Ну, я делала современных детей.
Да.
Ну и, в принципе, смысловая наполняющая этой работы, она довольно простая. Дети — это надежда на светлое будущее. Они плывут в ковчеге, чтобы мы тут все не померли. Вот это наше знание, это наше все, это свет, это добро. Не всегда, но по большей части это наше будущее, поэтому, в принципе, смысловая нагрузка этой картины, она простая.
А вот здесь расскажи, какой смысл?
Это одна из всего у меня две работы на эту тему утренника. Я уже понимала то, что высасывать из детей это все, я кончаюсь, истории кончаются, надо к чему-то новому переходить, и я написала две работы на эту тему, одна из которых это, они все были на тему утренника. Первую работу, не эту, я решила с отсылкой на работу «Уставшие от жизни» Фердинанда Ходлера. И тоже идея максимально простая. В этой смысла глубокого нету, просто уставшие от жизни дети. Но там был главный упор на какое-то общее воспоминание о детстве, потому что все мы росли в одинаковых местах, мы все сидели на одинаковых стульях, мы одевались примерно в одну и ту же одежду с рынка, поэтому все мы объединены общим воспоминанием, общей теплой ностальгией. И я решила в работе с детьми, сидящими на стульях, вот это вот ощущение, вот эту вот атмосферу выразить, то, от чего я отошла. В первых двух работах я решила вернуться к своим истокам, то обычно на что я ориентировалась в своем творчестве, это на чувства. Я решила опять его найти и просто возобновить в этой работе. Дальше у меня были долгие периоды, когда меня вот так вот коряжило, я не знала, что придумать еще. И я вспомнила довольно грустный момент за своей жизнью. Это был утренник. Это был утренник как раз-таки в деревенском садике. Я стояла не в своем платье, потому что у нас не было денег на покупку мне нормального платья. Стояла в платье своей подруги, которое мне было велико, его как-то там бабушка пыталась перешить, но безуспешно. Я стояла, я заикалась, рассказывала Деду Морозу стишок. И там есть видеозапись, как, ну, мама, которую снимала мама, и там она вся трясется, потому что мама плачет от того, что, господи, мой ребенок не должен быть здесь, он не должен быть в этой деревне. Это, что это такое? Это лучик солнца, за что? Я решила вернуться к этому воспоминанию из детства и решить его с точки зрения того, что, по сути, праздник, утренник в детском саду — это реально последний праздник, который происходит у тебя в жизни. Это последний праздник, который наполнен магией, это последний праздник, который наполнен какой-то искренней радостью, ожиданием чуда. Ты реально веришь в существование Деда Мороза, ты реально веришь в то, что все будет круто, он сейчас принесет мне куклу Барби или Трансформера, и родители счастливы, и ты счастлив, и снег за окном, и все очень красиво. А дальше ты идешь в школу, там для тебя Новый год — это просто повод прогулять русский или математику. Дальше ты идешь в университет, и это просто повод побухать с друзьями. Дальше ты взрослеешь, и это...
У тебя нет времени
побухать. У тебя нет времени, да. Ни на что нет времени. Ты просто организуешь... Ты уже становишься...
Ну, ты обслуживаешь себя.
Обслуживаешь себя и обслуживаешь своих детей. Ты создаешь им этот праздник. Кто сейчас, многие дети уже не верят в это все. И я решила запечатлеть это в этой работе как последний праздник, как сон. По сути, это действительно сновидение, и основной смысл этой работы в том, что смысла нету, потому что часто бывает то, что ты спишь, тебе снится какое-то невероятное действие, там баталия, что-то происходит, и ты просыпаешься, и такой, а что это было? Ты помнишь картинку, но при этом не понимаешь, а что там происходило, почему, зачем, что это, и вот эта работа, она как раз таки про это, тут довольно гротескные образы. Я еще любительница барокко, классицизма и вот эти вот все позы манерные, которые детям не свойственны.
Да.
Это все в этом. Еще я опиралась на работы художников определенных. Это работа сделана с упором на Нео Рауха и на Рихтера. То есть вот эти вот все растушевочки сделаны.
Да, хотела спросить про тон.
Это про зеленый цвет. Это про зеленый свет, это взято от Нео Рауха. У него есть работы, в которых тени решены красным цветом. То есть абсолютно все там заливкой, а цвета решены довольно полифонично, очень красиво. Я подумала это использовать, но просто брать тупо и перекладывать, ну, просто вот выбирать тупо и брать стилистику художника, мне этого не хотелось. Мне хотелось как-то это пропустить через себя, понять, как это, что это. И во всех старых фотографиях в них есть зеленый подтон, особенно в темных. Да. И вот я думаю, оно. У меня очень много изумрудки осталось, после того, как нам выдавали краски. Их давно не выдавали. И все вот эти вот растушевки, это уже взято от Рихтера. Вот эта вот фотографичность некоторая, засвеченность. Но опять-таки это все пропущено через меня. И в этой работе очень много случайного, потому что на эскизе все выглядит не совсем так, и когда это, во-первых, работа была написана в очень русских попыхах перед просмотром, Да, это все было в предновогоднее время, кошмары, надо еще и Новый год отпраздновать, и осталось очень мало времени, а холст очень большой, и поэтому приходилось очень многое додумывать на ходу, но, как мне кажется, удачно додумалась. Мне действительно эта работа близка, она мне нравится. И...
Ну и композиционно очень хорошо.
Но она как кулиски, классицистически да. так решена. И там стою я с Дедом Морозом. И...
А, это ты?
Да, это я.
Прелестно.
И здесь еще есть один из смыслов этой работы. Но он такой промежуточный, кто заметит, то заметит. Дед Мороз — это идол, по сути, это языческий идол. И, в принципе, старалась здесь его решить прям так монументально, чтобы он был как скала, как...
Ну, как, центральная фигура.
Как центральная фигура, да. И у него закрыто лицо, нету конкретной личности. Это идол. И вот ты в этом сне находишься, тебе нужно рассказать стих, принести в жертву свои эмоции, да. свой стих, свои воспоминания этому Деду Морозу. А ты его забыл. И ты подарка не получишь. Это тоже один из тревожных смыслов этой работы. Ну, в принципе, работа довольно тревожная.
Ну вот видишь, ты говорила, что нету смысла в этой работе, оказывается, но он это, большой.
Это уже подтекст идет, и его зрители волен додумать как ему угодно. То есть я просто даю зрителю некую ситуацию, вот смотри «Утренник». А дальше ты должен сам решить, куда поведет тебя тропинка этой истории. Куда угодно.
Но официальная версия.
Официальная версия это такая, да, да.
Хорошо.
Но я рада, когда ко мне подходят люди и излагают свои собственные восприятия этой работы. В принципе, кстати, зачастую они совпадают и с моим реальным видением. Кто-то увидел тут на ковре разлитую кровь вообще. Это... Ну, очень много инфернального почему-то увидели в этой работе.
Но... Ну, потому что, наверное, вот есть ковер, да, край его, угу. а дальше просто красные пятна и что это?
Ну да, это...
Под ковром.
Это сюр, который должен быть во сне. Ну, в принципе, во сне некоторые довольно странные объекты воспринимаются да. нормально. То есть у меня две головы, все хорошо. И вот тут то же самое. Тут ковер, который плавно перетекает в паркет. Это два характерных паттерна любого садика. Этот советский ковер и этот уже да. разваливающийся, почерневший паркет. И они в симбиозе сплетаются и рождают вот эту вот атмосферу вот этого советского садика. Ну и сзади тут огромная-огромная елка. Это тоже относится ко сну. Таких елей, в принципе, ты их мало где встретишь.
Они, ну, это такая советская история, она классная.
Да-да-да.
Большая елка.
Она здесь так сделана, потому что ну, она большая, она как в лесу. И ты находишься в лесу. Тут понятие пространства садика, оно просто стирается, потому что если посмотреть на эту работу издалека, ее в очень сильном расфокусе, лампа становится луной, украшения становятся звездами, и ребята уже стоят на опушке леса. То есть это тоже один из вариантов прочтения работы.
Хорошо. Такой вопрос. Есть ли какие-то планы на эту серию выставлять?
Конечно, обращайте.
Но это не учебная, да? Это... Но сугубо творческая история.
У меня, да, но я не разделяю понятие учебное и творческое, потому что, ну... Я учусь, я стараюсь прорабатывать какие-то свои желания в работах, и поэтому я не хочу делать и бабушек у окна, мне не хочется рисовать просмотры, мне хочется показывать людям на экспозиции, на просмотрах то, что вот, смотрите, так тоже можно, вы можете сделать что-то интересное.
Ну, это классно, это надо иметь смелость определенно.
Это довольно тяжело, ну, в формате того, что придумают такое довольно тяжело, потому что проще сделать что-то попроще.
С вами был подкаст «Не только Репин» и наша гостья Анастасия.
Всем пока.